«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа «Изнанка», где мы говорим с гостями о самых разных профессиях. Почти всегда анонимно, чтобы избежать проблем с начальством, коллегами и клиентами. Сегодня о работе автоинструктора расскажет Анастасия. Я вас приветствую.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мне 32 года, и из них я работаю инструктором почти 11 лет.
Я прочитал интересный такой комментарий от вашего коллеги, мужчины, который тоже рассказывал о профессии. Он сказал, что вообще женщина очень редко становятся автоинструкторами, потому что мужчине лучше подвластен автомобиль. Вы как относитесь к такому проявлению сексизма? Сталкиваетесь с этим?
Да, очень часто сталкиваюсь. Это весьма распространенный стереотип. И более того, я знаю, что многие мои ученики, которые занимались со мной, изначально пытались работать с мужчинами-инструкторами. И часто бывало так, что мужчины говорили открытым текстом, что женщина вас ничему не научит, ну, разве что губы красить за рулем. Безусловно, стереотип, сказала бы, весьма устаревший. Ну, во-первых, женщин-инструкторов вообще очень много. В действительности женщины-инструкторы довольно ответственно в большинстве своем относятся к профессии. Женщины внимательнее к мелочам. Ну и, конечно, природная осторожность, безусловно, потому что любая женщина – это либо состоявшаяся, либо потенциальная мать. Поэтому, возможно, на дороге женщина делает меньше необдуманных поступков. Вот эти качества в сочетании с определенным педагогическими талантами, которые большинству женщин все-таки присущи, думаю, что дают хорошие результаты.
Как становятся автоинструкторами?
У меня было так. С детства было две мечты. Одна мечта – это обучать, учить, хотела быть учительницей, а другая мечта – это водить автомобиль.
Удалось совместить.
Да, органично совместились, безусловно. Я занимаюсь этим с довольно молодого возраста, прицельно к этому шла, хотела работать в автошколе. Начала работать сначала преподавателем теории, естественно, пройдя соответствующую подготовку. А в дальнейшем, когда немного поработала, когда уже поняла, как работает автошкола, как построено обучение, какова система, уже пошла прицельно на курсы повышения квалификации, отучилась, как положено по правилам, оборудовала транспортное средство свое и стала работать инструктором. Теперь я совмещаю эти две специальности. Я и преподаватель теории, и автоинструктор.
То есть, я правильно понимаю, должен быть диплом или сертификат того, что вы автоинструктор? Вы не можете просто разместить в интернете объявление и сказать, я автоинструктор, давайте приходите ко мне, я вас всему научу?
Безусловно, нет. Это регламентируется законодательно. Есть 21 раздел правил дорожного движения, он так и называется, учебная езда. И вот там прописаны требования не только к обучаемому ученику, но и требования к обучающему. Во-первых, обучение производится только на специально оборудованном транспортном средстве. Должны быть дополнительные педали привода сцепления тормоза или только тормоза, если это автоматическая коробка передач. Автомобиль должен быть оборудован дополнительными зеркалами, причем не просто какими-нибудь зеркалами, а есть определенный класс зеркал, на них должны быть документы, это все очень серьезно.
Все по ГОСТу?
Безусловно, конечно, так. Ну, а сам автоинструктор обязательно должен иметь свидетельство на право обучения. Есть специальные организации, которые повышают квалификацию водителей. Этому нужно обязательно сначала 3 года стажа, именно как водитель. А потом уже можно идти, доучиться и получить профессию автоинструктора. Вот тогда уже можно начинать работать.
А автомобиль обязательно должен быть вот переделан?
Безусловно, есть организации, которые устанавливают дублирующие педали, прицельно занимаются именно этим. Это только по разрешению ГИБДД делается. Нужно получать дополнительные документы, проходить технический осмотр. Это довольно сложное занятие, но это оправдано, потому что здесь идет вмешательство в тормозную систему автомобиля. Это, безусловно, должно быть все безопасно.
А дорого это стоит?
Сам комплект педалей с работой стоит, я думаю, в пределах 12-15 тысяч рублей. Нельзя просто поехать, поставить педали и приехать в ГИБДД. Так не разрешают делать. Сначала обязательно нужно предоставить в ГИБДД документы на то, что действительно организация может это делать, она имеет лицензию, что у них все правильно. Ну да, после этого уже можно вносить изменения. Вот сейчас говорят, что будут определенные изменения, и, возможно, несколько упростится этот процесс получения такого свидетельства. Но пока, насколько я знаю, это все довольно сложно.
Ну, Анастасия, вы же понимаете, что не нужно ждать изменений в законодательстве, и сейчас любую процедуру, любую какую-то бумажную этот волокиту можно убыстрить, упростить. Благодаря чему? Благодаря взяткам.
Есть определенные такие моменты, касающиеся коррупции. Это, безусловно, никто не отменял. Но я думаю, что это не лучший лучший путь, хотя бы потому, что речь идет здесь именно о безопасности. Прежде всего, это безопасность самого обучаемого, безопасность наша, как инструкторов, мастеров, безопасность других участников дорожного движения. Поэтому я думаю, что уделять внимание именно техническому состоянию автомобиля – это одна из первых важнейших задач инструктора по вождению. Как правило, инструктор в основной своей массе – это и есть владелец данного автомобиля, особенно это касается частных инструкторов, потому что далеко не все мастера обучения вождению работают на автомобилях, принадлежащих автошколам. Как правило, это все-таки личные автомобили. Так что здесь, наверное, вопросы безопасности должны быть.
Несколько моих знакомых рассказывали такую интересную историю. Я думаю, она очень распространена, когда автоинструктор проверенный выступает посредником между учеником. Вот вы киваете, значит, да, это действительно так. Посредником между учеником, может быть, не очень способным, и госавтоинспектором, который потом принимает экзамен. Насколько это распространено?
Знаете, я о таких историях, безусловно, слышала, как, наверное, наслышаны все мы. Я работаю в основном, конечно, как инструктор с теми учениками, у которых уже есть водительское удостоверение, поэтому...
То есть у вас скорее повышение квалификации?
Скорее, да. В некоторых зарубежных странах есть даже такой второй уровень обучения. То есть, потому что надо понимать, что автошколы, безусловно, дают только начальные навыки. Это взлет-посадка и даже 15-20 занятий с самым хорошим автошкольным инструктором, наверное, конечно, не дадут каких-то замечательных результатов. Простой пример. 16-й раздел правил запрещает напрямую движение, учебную езду по автомагистралям. Но ученик сталкивается с тем, что, получив водительское удостоверение, он, никогда не бывая на автомагистрали, вынужден выезжать туда самостоятельно. А это поток, это минимальное ограничение скорости 40 км в час, это перестроение до 110 скорости доходит. А на платных участках и больше бывает, стоят 130 ограничения. И ученик сталкивается с тем, что он не знает, что такое пользование разгонной полосой. Он не знает, каким образом держать дистанцию, безопасно войти в поток. Остается один на один. Поэтому... Конечно, я думаю, что второй уровень обучения, безусловно, он важен и нужен для начинающих водителей. Ну, а что касается вот этих вопросов о коррупции в нашей системе, всем об этом знаем, достаточно зайти в интернет или в метро, посмотреть даже иногда объявления, вы видите, помощь в получении водительских удостоверений. Это есть, мне кажется, практически в каждой сфере, неистребимо, но я считаю, что это очень плохо для всех. Это вопросы безопасности. К сожалению, в мире до 90% аварий происходит именно по причине либо сознательного нарушения правил дорожного движения, либо их незнания. Вот и ответ на вопрос о неподготовленных учениках.
Анастасия, инструктор по вождению, сегодня в программе «Изнанка» на эхе Москвы. А к вам попадают ученики, которые права купили?
Ну, ведь напрямую вряд ли кто-то признается в этом.
Ну, почему? А почему не признаться, если человек приходит и рассказывает: вы знаете, я купил права, но как-то вот я выехал пару раз в город, несколько раз кого-то под царапал, задел и понял, что что-то требуется в дополнительной прокачке.
Ну, напрямую так обычно, конечно, люди не говорят. Каждый все-таки немножко, наверное, совесть здесь как-то говорит, что совершил не очень хорошее действие, не очень законное, к сожалению, это так. Но сам факт, что приходят люди, которые имеют водительское удостоверение много лет, абсолютно без навыков, да, это действительно так. Это скажет абсолютно вам любой инструктор по вождению, который работает с людьми, у кого уже есть водительское удостоверение. К сожалению, очень слабые навыки дает автошкола. Это сам факт. И вопрос здесь может быть даже не столько в ученике. Зачастую вопрос в педагогических кадрах. Много у нас женщин сейчас управляет автомобилями, потому что женщины хотят иметь возможность свободно передвигаться, хотят не ждать, пока мужчина или да, папа поможет им доехать до магазина или доехать туда, куда нужно. Опять же, с детьми нужна мобильность. Поэтому многие женщины садятся за руль вот буквально там несколько лет или несколько месяцев, имея водительское удостоверение, приходят заниматься. История одна и та же. Инструктор в автошколе ничего не объяснял, инструктор в автошколе кричал, ругался нехорошими словами. Одна из основных проблем – это мало занятий в городе. Ну, и занимаются же на площадке для сдачи экзаменов, готовятся автодромы. И, соответственно, городская езда. Понятно, что инструктору автошкольному, конечно, легче, скажем так, отсидеться на площадке, поскольку это не требует, ну, во-первых, моральных затрат больших, это не требует больших психоэмоциональных затрат со стороны инструктора. Максимум, чем рискует инструктор, это поставить на место сбитый конус, и больше ничего. Да. Вот это одна из причин, по которой зачастую инструкторы автошкольные не хотят давать такие вот хорошие знания. Надо понимать, что сейчас его труд в большинстве своем оплачивается неадекватно, потому что это работа, которая связана не просто с вождением автомобиля как таковым, потому что самому сесть и проехать в основном труда никому не составляет. А вот научить человека, который никогда в жизни вообще ничего не слышал, и даже у некоторых в семье никогда машины не было, особенно человека, который, может быть, уже не очень молодой, человек уже сложившийся, переубедить, научить, сделать как правильно. Огромные затраты. И не каждый инструктор к этому готов. Возьмем даже, что многие инструкторы не имеют педагогического образования. Я бы сказала, большинство не имеет педагогического образования. Это не является законодательно обязательным условием для того, чтобы стать инструктором. Достаточно просто среднего специального образования. И не обязательно это должен быть педагогический колледж. Но ведь инструктор – это профессия, которая связана прежде всего с обучением. Профессия «человек-человек», что называется. Поэтому здесь, на мой взгляд, просто необходимы знания по педагогике, по психологии, помимо, собственно, знаний по устройству автомобиля или технике управления автомобилем. И тоже большой процент инструкторов по вождению, к сожалению, это факт, не знают правил дорожного движения. То есть, нет, на поверхности, конечно, мы знаем, что если красный, то надо стоять.
В общих чертах,
совершенно верно, да. Чуть-чуть больше, чем ученики. Но если мы говорим о глубинных вопросах...
Как вы себя объясняете? Хочу вас вернуть в тему с покупкой прав. Почему права покупают?
Первая причина банальная. Это, конечно же, нежелание трудиться. Лень. Потому
ученика.
Что для... Безусловно, лень ученика, потому что понятно, для того, чтобы хорошо овладеть навыком вождения. Это очень сложный навык.
То есть, это время надо потратить.
Да, нужно, во-первых, потратить время. Потом, потратить деньги. Потому что хорошая автошкола, которая действительно все делают как надо, давайте будем смотреть правде в глаза, это не может стоить 2000 рублей по купону. Ну, откровенно.
Сколько стоит хорошая автошкола, вот, которая тебя реально может подготовить без дополнительных вливаний к сдаче экзаменов в ГАИ?
Я думаю, что если мы говорим о Москве и примерно прилежащих областях, наверное, меньше 40 тысяч, где-то смысла нет даже смотреть ничего. Я думаю, так. Это более-менее, относительно более-менее адекватная цена, за которую можно предполагать, что тебе дадут то, что нужно. Поэтому, когда ученик стремится сделать какое-то незаконное действие и, что называется, купить это водительское удостоверение, конечно, прежде всего, им, скорее всего, там движет лень, нежелание вкладывать труд. Нужно потратить не только время на то, чтобы просто откатать свои часы, нужно потратить время на то, чтобы вникнуть в ситуацию. Очень часто я встречаюсь с тем, что приходят ученики, которые, в принципе, не знают о существовании правил дорожного движения как таковых. Нет, они знают, что есть вот этот знак «главная дорога», а есть вот другой знак. Притом, нередко, что путают знаки «главная дорога» и «уступите дорогу». Казалось бы, элементарные вещи, которые знает каждый ученик, пришедший на первое занятие теоретическое в автошколе. Это даже иногда знают те люди, которые вообще не водят машину. Простые вещи. Говоришь, что большинство проблем твоих, как начинающего водителя, идет от незнание правил, ученики говорят, да-да-да, надо почитать. Я считаю, что в любой деятельности, особенно той, которая требует такой концентрации энергии, необходима прежде всего вдумчивость, внимательность. Нельзя спешить. Очень многое от неверной самооценки ученика идет. Потому что люди, к сожалению, думают, что это слишком простая деятельность. Конечно, сейчас автомобили наши во многом сделаны для нашего комфорта. Большинство сейчас ездит на автомобилях с автоматической коробкой переключения передач. И создается такое ощущение, что машина это, как компьютерная игра. Нажал педаль, она поедет. Отпустил педаль, она остановится. У меня была одна ученица, которая всегда говорила не остановить автомобиль, а поставить машину на паузу. Вот, пожалуйста, это как раз очень, очень хороший пример, как относятся молодые многие люди, которые уже вот то поколение, которое выросло на компьютерных играх, на новых технологиях. Конечно, они воспринимают автомобиль как очередной гаджет, будем говорить так. И, к сожалению, не осознают, что пользование автомобилем – это огромная ответственность. Конечно,
а если ученик, например, во время такого учебного заезда в городе в кого-то въезжает? сам ученик какую ответственность несет?
Это зависит от того, имеет ученик водительское удостоверение или нет. Ага. Безусловно, потому
нет,
что...
Нет, вот только готовится к экзамену.
А, еще не сдал экзамен. В этом случае ученик является водителем лишь с точки зрения, так сказать, манипулятивной, потому что в термине 1, в пункте 1.2, это термины в правилах, у нас есть понятие «водитель». Угу. И вот там написано, водитель – это лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. И дальше в этом же пункте говорится, к водителям приравнивается лицо, обучающее вождению. То есть это инструктор. Всю правовую часть здесь берет на себя инструктор, как лицо, имеющее водительское удостоверение. Вот именно для этого нужны дополнительные педали и зеркала, чтобы инструктор тоже мог управлять автомобилем. В моей практике такие ситуации случались. За все время, пока я работаю инструктором, мы с ученицами попадали в аварии 2 раза. Оба раза не по своей вине. Ну, ситуации были таковы, что просто ничего не могла сделать. Авария была просто предрешена. Естественно, если бы, может быть, я была на месте ученицы, то что-то, наверное, можно было бы придумать. Но факт остается фактом. Ну, а здесь все очень просто. Если ученик, например, имеет водительское удостоверение, конечно, он отвечает как обычный водитель. Ну, для этого, собственно, нужна страховка.
Анастасия, инструктор по вождению, сегодня в программе «Изнанка». Про зарплату давайте мы поговорим. Сколько в месяц в Москве автоинструктор может получать?
Тем, кто хочет пойти инструктором в автошколу работать, не нужно думать о том, что он будет получать огромные деньги. В объявлениях мы можем видеть, когда дают автошколы объявления, приглашаем инструкторов, мы можем видеть такие цифры, что там 80-100 тысяч рублей. По московским меркам, неплохая,
да.
Правда, зарплата. Но, к сожалению, факт остается фактом, что для большинства инструкторов, которые работают в автошколах, львиную долю заработной платы, к сожалению, составляют именно незаконные средства, вот как вы говорили о посредничестве. Это факт. Я думаю, что все об этом знают, и скрывать это не нужно. Ну, а если мы говорим о частном инструкторе, здесь заработная плата зависит в основном от того, насколько инструктор любит работать. Если инструктор...
Какие расценки? Сколько вот одно занятие стоит?
В среднем по Москве одно занятие 90 минут, 1,5 часа на автомобиле с автоматической коробкой передач, ну, где-то там медиана 1200-1500 рублей. Есть, конечно, очень многое зависит от класса автомобиля, потому что есть, например, инструкторы, которые обучают вождению на премиальных автомобилях, да, это
зачем?
Факт.
Это понты какие-то или это на самом деле такая оправданная история?
Знаете, есть спрос. Существуют такие ученики, которые изначально, когда формулируют свой запрос к инструктору, указывают автомобиль классом не ниже премиального, там, ну, определенных марок.
Про зарплату не договорили. Все-таки сколько? Ну, мы представляем такого усердного очень автоинструктора. В месяц это сколько может получаться?
Ну, если работать, вот, что называется, просто как зверь, то...
Ну, допустим, семьи нет, никого нет, вечеринки работа. Не любишь, только работу.
Только работа.
Копим на квартиру.
Угу. Ну, тогда, наверное, можно работать и круглосуточно, но в день, как правило, не получается больше 8-9 человек. Это просто потолок. Это потолок и по времени, и потолок для самого инструктора, если ты хочешь качественно работать, а не на конвейер, что называется.
По 10 тысяч рублей можно, в принципе, в день.
Да, но потом мы будем считать, сколько инструктор потратит на лекарства. Конечно, при таком ритме, если хотя бы 6 дней в неделю так работать, очень тяжело, правда, это тяжело.
Про лекарства расскажите, какие есть профессиональные заболевания?
Ну, прежде всего, конечно, как у любого человека, работа которого связана с постоянным сидением на одном месте, безусловно, опорно-двигательный аппарат. Конечно, страдает позвоночник. Потом лишний вес у многих, потому что работа сидячая, как правило... Обедаем мы тоже, не отходя от кассы, что называется.
Там же прямо в машине.
Зачастую так, потому что есть, например, учебная площадка. Это просто пятачок земли, на котором целый день инструктор по площадке крутится с редкими отъездами в город. Поэтому приходится устраиваться так, чтобы все необходимые для жизнедеятельности организма средства были у тебя, что называется, под рукой. Значит, еду мы либо берем с собой и едим прямо в автомобиле, либо, ну, к сожалению, приходится питаться чем-то быстрым, фастфуд зачастую, я думаю, многие инструкторы подтвердят сейчас мои слова, что приходится это делать. Поэтому, да, лишний вес... конечно, проблемы пищеварения, зрения тоже со временем. Все те проблемы, с которыми сталкивается профессиональный водитель, с теми же сталкивается профессиональный инструктор. Плюс огромное эмоциональное выгорание. Как любая профессия, учитель, это врач, это профессия, которая со временем приводит к большому выгоранию.
А почему выгорание? Я понимаю, когда перед тобой класс из 30 человек, и дети, они галдят, их еще надо воспитывать. Но к вам же приходит в большинстве своем. Но если не состоявшиеся уже в жизни люди, то люди взрослые.
Зачастую приходится воспитывать взрослых еще больше, чем детей. И это правда. Люди приходят очень разные. Каждый со своим багажом, скажем, не только знаний, но и со своим багажом воспитания и прочего. Как любая работа с людьми, конечно, требует больших затрат. Ну и плюс хочу сказать, что когда мы находимся, например, в классе, вот, допустим, я преподаватель, я читаю лекцию. Действительно, да, у меня в классе сидит там 12-15 человек, но есть какое-то пространство. Я стою у доски или работаю с проектором, ученики сидят на некотором отдалении. Когда мы работаем в машине, расстояние между нами...
А вот это вот личное
маленькое.
Пространство...
Да, совершенно верно. Это личное пространство, в которое волей-неволей мы пускаем абсолютно незнакомых людей. И для тех, скажем, инструкторов, которые особенно имеют определенный там эмоциональный склад, это бывает трудновато. Вот именно поэтому, что называется, не выдерживают нервы у многих тоже.
Ну, вот если вы говорите, что не выдерживают, то можете описать, кому эта профессия подходит? Какой характер должен быть у инструктора по вождению, чтобы ему эта профессия идеально подходила?
Ну, можем сказать сразу, что это должен быть человек с железными нервами. Но я вам скажу, что железные нервы, о которых так много говорят, не более чем миф. Это все вопросы самовоспитания, самодисциплины. Почему некоторые инструкторы, например, позволяют себе кричать на учеников или там выражаться как-то некультурно?
Вот, кстати, у меня есть рубрика «Вопросы из Гугла», и один из самых популярных запросов про инструктора – почему инструктор кричит?
Это как раз все о том же. О том, что нет самодисциплины. О том, что инструктор ставит себя, скажем так, выше ученика.
Многие все знают уже, правильно?
Конечно. Многие говорили, ученики, приходившие от других инструкторов ко мне, многие говорили о таком, знаете, вот снисходительном отношении. Высокомерно снисходительно, так скажем. Из серии «Я начальник, ты дурак». Конечно, такое отношение к ученику. Во-первых, ну это просто некультурно с точки зрения общечеловеческой. Кроме того, мы должны понимать, что как раз человек и приходит к нам научиться. Вот поэтому к вопросу о том, что вы говорили, какой человек должен быть сам инструктор по вождению. Ну, действительно, это человек, который умеет работать над собой. Человек, который никогда не паникует. Это опять-таки следствие работы над собой. В моей практике бывали такие случаи, когда я понимаю, что сейчас будет не просто ДТП, а такое, про которое потом в новостях расскажут. Вот такое ДТП. Ученик ничего не понимает, он думает, что все нормально, но я-то вижу, что сзади несется грузовик, сбоку несется трамвай, а ученица путает газ с тормозом, вместо газа жмет на тормоз, например. Да, это незабываемые минуты, иногда бывает, просыпаешься ночью, не про это вспоминаешь. Вот на моем лице не дрогнет мускул. Внутри у меня может быть все, что угодно, я могу возмущаться, я могу кричать, да как же так, недоумевать, но я буду до последнего спасать ситуацию, потому что это моя работа. Конечно, я считаю, что в инструкторы должен идти человек, имеющий хотя бы базовое представление о педагогике, психологии, а главное, желающий самосовершенствоваться. И вот еще одна большая-большая проблема. У нас отсутствуют как таковые, что называется, настоящие курсы повышения квалификации именно инструкторов по вождению педагогов. Нет, ну есть общие, вот о которых мы говорили, для того, чтобы получить свидетельство на право обучения вождению, для того, чтобы получить возможность войти в профессию, а дальше ничего нет. Поэтому все, что, например, частные, как правило, инструкторы накопили свой багаж, вот эти все знания, все навыки, все приемы, это все только от их вдумчивой работы. Как любой педагог готовится к занятию, так же должен готовиться инструктор. Это действительно так.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и сегодня в программе «Изнанка» Анастасия, инструктор по вождению. Если вы хотите принять участие, пришлите заявку на нашу почту изнанка2019@gmail.com. Обязательно укажите ссылки на ваши социальные сети. Мы вернемся после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Вы слушаете «Изнанку». Я Алексей Нарышкин. И сегодня о профессии автоинструктора рассказывает Анастасия. Ну, вы сказали, что вам снятся такие катастрофы, которые удается чудом избежать. А еще что?
Я могу проснуться от того, что, например, у меня в 7 утра первое занятие, а я проспала. Это для меня просто страшный кошмар подвести человека, подвести ученика.
Ну, просто с точки зрения денег, если оценить общую зарплату, ну, минус 1500 сегодня будет.
Да, но и также это минус доверия ученика, это минус один человек, которому ты можешь помочь.
Ну да, это же не разовое занятие, у вас же
пакет. Это, как правило, ним, курс. Да. Нет, бывают такие занятия, которые 1-2 раза. Например, если человеку нужно просто освоить какой-то один конкретный маршрут. Хотя, конечно, зачем? Очень просто. Например...
Перед сдачей экзамена обкатать вот этот вот вокруг,
да,
ГАИ?
Да, либо экзаменационный маршрут ГИБДД, либо иногда, вот недавно у меня была задача отработать маршрут из Московской области до места работы ученика. Ученик предполагает постоянно ездить исключительно по этому
маршруту.
Как
интересно.
Да, просто бывают такие профессии, которые связаны, например, с большим количеством багажа. Ну, например, у меня была ученица-стилист. Это чемоданы с косметикой, с другими приспособлениями. Конечно, ей неудобно таскать их на себе, что называется. Пожалуйста, здесь маршрут может быть дом-работа. Вот с той ученицей, о которой я говорила, из Московской области в Москву, мы с ней проехали за один вечер почти 6 часов по этому маршруту. Ну, просто туда-обратно, туда-обратно. Я считаю, что это, наверное, не очень правильно, потому что иногда бывают такие запросы поездить целый день. Вот просто один рабочий день, 8 часов целый день. Я считаю, это неправильно, потому что не всегда больше значит лучше. Иногда целесообразно дозировать, тем более все-таки, что водительская деятельность связана с большим напряжением. И далеко не все это напряжение могут выдерживать с непривычки.
А правда ли, что лучше всего учиться водить на условной шестерке? То есть, если ты, например, на грубой нашей отечественной машине учился с вот, коробкой передач, которую с трудом ты переключаешь, то потом для тебя куда угодно садись, за трактор, за фуру, за Мерседес и прочее.
Определенная доля правды в этом есть, но также и вторая сторона медали заключается в том, что мало кто сейчас у нас ездит на таких шестерках и тракторах, правда? В основном средняя стоимость автомобиля, которые ездят в городе Москве, составляет 1,5 миллиона рублей по статистике. И вряд ли это шестерка. Скорее всего, это автомобиль современный, довольно комфортный, имеет большое количество разных удобных для водителя функций. Подогревы сидений, электростеклоподъемники и много-много другое. Навигатор встроенный. Поэтому есть ли смысл ученику обучаться на устаревших моделях, если он все равно будет ездить на других? Это с одной стороны.
Лучше я просто вспоминаю, как сам, сколько это было, лет 13 назад учился, и вот этот тугой руль, который надо было крутить, а я просто до этого никогда не водил, и когда я пересел с шестерки на Тойоту, по-моему, или на Митсубиси, для меня это стало настоящим откровением. Оказывается, руль он может практически сам крутиться, я просто был в шоке.
Ну да, бытует такое мнение, что, может быть, иногда лучше научиться на таких более скромных машинах и потом водить что угодно. Я думаю, что здесь в большей степени, конечно, навык зависит не столько от модели автомобиля, сколько от самого водителя. Потому что если водитель уже хорошо научился, он на чем угодно сядет и поедет. Ему просто нужно будет определенное время для адаптации к другому автомобилю. Но это даже, как и любой опытный водитель, также, если мы с вами каждый день ездим на одной и той же машине, а потом нас ситуация вынуждает пересесть на другой по каким-то причинам автомобиль. Мы тоже будем некоторое время к нему привыкать. Это сейчас даже в автошколах автопарк весьма и весьма приличных современных машин.
А правильно ли учиться на автомате сразу?
Очень много по этому поводу дискуссий существует. Кто-то говорит,
Сейчас получение прав, они предусматривают, что ты знаешь именно механическую коробку.
Сейчас есть две программы. Водитель будущий может обучаться на автомобиле с механической коробкой передач. Тогда он получит водительское удостоверение, самое обычное, без всяких разных отметок. Но водитель также может изначально обучаться на автомобиле с автоматической коробкой и сдавать экзамены тоже на таком же автомобиле. Только в этом случае он получает в водительском удостоверении особую отметку, которая в дальнейшем позволит ему водить только лишь автомобили с автоматической или схожими по типу управления коробками передач, например, роботизированные. Если он захочет захочет ездить потом на механике, то ему придется опять переучиваться заново и сдавать экзамены уже на механике. Вот именно из-за этого некоторые боятся идти обучаться на автомат, потому что говорят, ну а мало ли что в жизни случится, вдруг мне когда-то придется ездить на механике. Однако правда состоит также и в том, что учатся люди на механике, а покупают потом все равно машины на автомате. Может быть, если нет прицельной задачи обучиться на механике, я бы советовала все-таки несколько по возможности облегчить себе жизнь.
Про клиентов расскажите. Стали ли чаще идти к вам подростки, молодые люди? Про женщин вы сказали, что как будто больше интересуются вождением.
Среди моих учеников, я бы такой собирательный выделила образ, как правило, это женщина от 25 до 40 лет. Совсем молодые очень редко приходят, крайне редко. Потому что в основном молодые люди, мне кажется, более склонны к такому беззаботному рисковому поведению. Они считают, что...
Самокат?
Нет. Они считают, что отучившись в автошколе, сдав экзамены, им этого навыка хватит для всего.
Угу.
Дамы, которые уже возрастом 30-40 лет, это, как правило, в основном семейные люди, которые имеют большую ответственность. У них есть дети в основном. И когда приходит такой очень-очень частый посыл, это «я должна хорошо научиться, потому что мне возить детей». То есть, вот эта ответственность. Это прекрасно, это замечательно, что люди понимают свою ответственность. Как правило, в основном это люди с высшим образованием, имеют довольно хорошую должность. Это вот мои ученики. Такой, да, собирательный средний ученик.
Мужчины к вам приходят же?
Да, бывает, иногда приходят.
А как? Ну, то есть, понятно, что когда мужчина с вами договаривается о первом занятии, он же понимает, что он идет к женщине. А дальше в процессе обучения, насколько им комфортно?
Думаю, что, наверное, комфортно. Иначе бы точно не было длительных курсов, иначе бы люди уходили сразу. Как правило, те мужчины, которые приходят заниматься к женщине-инструктору, они идут прицельно к женщине. Может быть, это покажется странным на первый взгляд, но впоследствии вскрывается подноготное. Потому что я действительно спрашивала у своих учеников мужчин, почему вы выбрали именно женщину-инструктора. Казалось бы, мужчине с мужчиной как-то проще договориться, тем более вот в таком вот узеньком маленьком пространстве, правда? И они все говорили одно и то же. Женщины более ответственные, более аккуратные, порядочные, женщина лучше научит. Вот такой, как то ни странно, может быть посыл, вопреки стереотипам. Хотя у меня был случай, у меня обучалась одна ученица и ее супруг, когда она уже получила водительское удостоверение, они поехали довольно на дальнее расстояние, она была за рулем, и ее супруг потом пришел и сказал, вот честно признаюсь тебе, что не верил, что женщина-инструктор может научить, думал, ну, опять-таки стереотип, что будете только губы красить в машине и болтать, а на самом деле он так извинился за то, что думал немного не то. И в действительности это оказался довольно хороший, ответственный водитель.
Анастасия, инструктор по вождению сегодня в программе «Изнанка» на эхе Москвы. Вопрос из Гугла, как я обещал, вопрос, который пользователи интернета задают. Почему инструктор не пристегивается?
Я думаю, отличные своей безответственности, конечно, прежде всего. И тот инструктор, который не пристегивается...
Они не потому, что, чтобы в случае чего броситься, выкручивать руль в сторону от машины, нет?
Ну, тут ситуация довольно такая глубокая. Может быть, кто-то помнит, что раньше текст правил был немножко другим. И инструкторам допускалось не пристегиваться в тот момент, когда инструкторы обучают вождению. Это было давно, где-то лет, наверное, уже 10 точно у нас инструкторы обязаны пристегиваться. Если вопрос касается того, что неудобно будет там, если что, выкрутить руль и так далее, могу вам сказать, что мне, например, никогда ремень не мешает дотянуться до рулевого колеса и подправить ученика. Как раз наоборот, я чувствую себя более защищенной, если у меня есть ремень. Потому что в случае, даже когда ученик тормозит резко, а такие случаи бывают часто, если бы ремня не было, ну, это регулярно были бы большие травмы. Мне известна ситуация, когда даже на экзамене в ГИБДД инспектор, принимавший экзамен, опять-таки не пристегнулся, на площадке это было, и ученица слишком резко нажала на педаль тормоза, инспектора потом вызвали скорую, потому что он разбил себе бровь об стойку автомобиля. И хорошо, что только бровь. Надо думать, что, наверное, в этот день больше никто не сдал экзамен, я так понимаю. Но, тем не менее.
А еще один вопрос из интернета. Почему влюбляются в инструкторов по вождению?
А эта тема действительно очень такая распространенная. Я лично знаю несколько романов инструктор-мужчина и ученицы-дамы, которые даже закончились свадьбой. Таких случаев, да, несколько знаю, есть знакомые. Ну, почему? Ответ очень простой. То же самое интимное пространство.
Тесно, потому что...
Конечно, потому что очень тесно, потому что близко общаемся. Как правило, здесь идет, знаете, такое особое общение. В основном общаемся на «ты», ну, если примерно одного и того же возраста. Может здесь возникнуть еще, знаете, такое у молодых девушек к мужчине, инструктору, ну, как уважение.
Да,
как такое вот, может быть, даже любование, потому что он так хорошо умеет делать свое дело. В общем, все как везде.
А в вашей практике такое было?
Нет, в моей практике такого не было.
Расстраиваетесь?
Нет, я воспринимаю просто как работу свою. Это обучение вождению. Есть обучение, это просто мой ученик. И, на мой взгляд, не стоит смешивать личные взаимоотношения и вот именно рабочие. Мне кажется, это никогда к хорошему, как правило, не приводит.
Еще один вопрос. Какой подарок подарить инструктору по вождению? Часто ли вообще дарят?
Да, конечно, дарят. Дарят подарки, есть ученики благодарные, приходят, хотят сделать приятное. Очень популярный.
Я не знаю, что вы сейчас ответите, но мне представляется, что самый плохой подарок, который можно подарить, это вот такой, знаете, раньше были популярны собачки, которые головой кивают.
Да, да. Но сейчас
движения.
Собачек таких не дарят. Очень популярный подарок инструктору по вождению, это парадоксально, но это алкоголь.
Почему как-то, нет?
Ну, как-то, не знаю, лично для меня, мне кажется, это не очень удачный выбор подарка, потому что все-таки инструктор, прежде всего, водитель, ответственный за безопасность.
Ну, так днем водитель, а вечером черт знает, что
а
там.
А вечером нет. Да. Ну, все-таки, я думаю, что лучше было бы заменить. Можно, например, подарить, ученики часто приносят коробки конфет, хороший шоколад, почему бы нет. Туалетную воду дарили несколько раз, хорошую, в красивой упаковке тоже можно. Я думаю, можно дарить, в общем-то, все. И главное, чтобы это было от души. И главное, чтобы вы были довольны своим подарком тоже. Это тоже важно.
Сложно ли, Анастасия, инструктор по вождению, сегодня в программе «Изнанка», вы слушаете «Эхо Москвы», сложно ли устроиться на работу инструктором, если мы говорим, ну, про Москву?
Я думаю, скорее легко, нежели чем сложно. Специальных таких знаний не требуется.
А что, ну, с чего начать? Вот куда мне идти? Мы сейчас с вами закончим передачу. Я хочу устроиться инструктором по вождению.
С чего начать? Ну, во-первых, начать надо с того, что нужно отучиться на специальных курсах. Их довольно много. Раньше была такая структура ДСАФ. Она и сейчас, в общем-то, есть.
Ну, допустим, отучился. Где клиентов-то брать?
Вообще, как правило, инструктор, который только начинает работать, обычно начинает с автошколы. Потому что, хотя это и приносит меньший доход по сравнению с частным инструктором, но это хорошая база, стартовая площадка, где можно наработать репутацию. Я, например, так и начинала. Да, условия работы в автошколе зачастую совершенно, скажем, грабительские и не в пользу инструктора, но это, во-первых, хорошая практика, опыт. Можно набрать себе опыта, можно познакомиться с огромным количеством разных людей, опять-таки наработать связи, потому что наш мир профессиональный довольно тесный. И зачастую оказывается, что через два человека третьего ты знаешь, уже если ты давно в этом работаешь. Вот, наверное, с этого лучше начинать тому, кто хочет, действительно хочет построить такую карьеру.
Миф о вашей специальности, какие вы самые известные знаете?
Ну, что инструктор – это дядечка с бородой, который ругается, курит и матерится, да, обязательно. Это такой миф. Потом, что еще? Ну, что инструктор – это обязательно взяточник, которому не интересен ученик, которому интересно только заработать
бабло.
Деньги. Больше ничего. Да, вот такое слово «бабло», правда. Не больше, чем миф. Ну, опять-таки, если миф о женщинах-инструкторах, мы уже об этом говорили, что это совершенно…
Какого черта вы вообще здесь?
Что это вообще, да, что лучше бы шла борщ варить и так далее. Да-да-да, правда.
А о чем инструкторы между собой шутят?
Ну, как правило, конечно, на тему учеников. Безусловно, это, наверное, главное. Обсуждаем те ситуации, которые бывали у нас на занятиях.
Ну, например?
Например, конечно, знаменитые. Знаете, как у рыбаков бывают байки, какую рыбу они поймали, большую, да, руками показывают. Вот у нас тоже байки, сколько нам сантиметров оставалось до встречного КамАЗа и что-то в этом роде. Приблизительно так, примерно одни и те же разговоры всегда.
Что знакомые говорят про вашу специальность?
Очень многие удивляются, что женщина нашла себя в этой профессии. Многие говорят, что ты, наверное, умеешь машину разбирать по винтику и собирать. Скажу сразу, нет, по винтику разбирать и собирать я точно не умею, несмотря на то, что я по образованию инженер-автомобилист. Но, тем не менее,
Колесо можете поменять?
Да, в общем, могу, и даже доводилось однажды, и не однажды доводилось это делать. Единственное, в чем бывает проблема, чисто физически не хватает сил открутить болты. Приходится просто просить мужчин, проезжающих, чтобы просто помогли открутить болт. Дальше там ничего сложного нет. Ну, естественно, такие мелкие работы по обслуживанию автомобиля, нечто вроде проверить уровень масла, проверить давление в шинах, при необходимости там подкачать. Ну, это то, что, наверное, каждый водитель, даже не профессионал, должен уметь делать. Вот такое есть мнение, многие удивляются. Ну, были такие, когда узнавали, что я работаю инструктором по вождению, понимающие кивали и говорили, а, в институт не поступила, все понятно. Ну, то есть, что у многих стереотип, что водитель это просто самое, наверное, там, самое дно вообще профессиональное, какое только может быть, что для работы водителем не нужно ничего, никакого ума и ничего, только механические действия. Но наша работа несколько сложнее, чем работа профессиональных водителей, опять же, повторюсь, потому что мы имеем дело с людьми. Огромная ответственность, конечно, да, правда.
А о чем мечтает инструктор по вождению? К чему стремится?
Первая мечта – это, конечно, выспаться. Это самое главное, потому что работы очень много, работа сильно утомляет и выматывает.
А рабочий день обычно когда начинается у вас?
У меня в 7 утра бывает, и раньше в 6:30 бывает, а заканчивается, например, сегодня после лекции, после занятий по вождению, я освобожусь примерно в 10 вечера. И вот такой график у меня из 7 дней в неделю 6.
Из каких-то таких совершений профессиональных, не знаю, собственную автошколу открыть?
Многие не то, что мечтают, а даже многие это и делают. Я знаю достаточное количество бывших инструкторов, которые открыли автошколы свои. Такие, знаете, автошколы сделаны на скорую руку, как раз те автошколы, про выпускников которых говорят обидные слова, полуфабрикат. Но я бы хотела организовать нечто вроде курсов по повышению квалификации именно инструкторов. То есть именно работать на качество. Потому что многие инструкторы не имеют понятия, мы уже говорили, о педагогике, о психофизиологии.
У меня два последних вопроса. Как отличить плохого инструктора от хорошего? Ну, с первого раза, с первой встречи. Может быть, даже по телефонному звонку.
Я думаю так. Наверное, хороший инструктор будет прежде всего очень ответственным, порядочным и пунктуальным человеком. Потому что ответственность, мы уже говорили, личная дисциплина – это основа дисциплины на дороге. Это культурный, нравственный определенный уровень. Поэтому никогда хороший инструктор просто так не будет отменять, переносить занятия. Нет, ну, бывают форс-мажоры, это понятно, но бесконечно нет. Инструктор будет уважать ученика. Он будет всегда готов выслушать.
А по внешним признакам? Вот мы садимся в машину, начинается занятие.
Конечно, чистота автомобиля. Внешний автомобиль иногда бывает грязноват, потому что зимой, например, у нас погода такая, все летит реагент. Но в салоне чистые коврики, отсутствие вот там толстого слоя пыли, посторонних запахов. Многие ученики чисто физически плохо себя чувствуют, когда в машине чем-то неприятно пахнет. Например, даже, вот, допустим, берем сильные такие с резким запахом освежители. Лучше этого избегать, потому что некоторым людям просто физически может плохо становиться, какое же тут сосредоточение. Я уже не говорю о том, что совершенно недопустим в автомобиле запах еды, запах сигарет. Это даже сами
вы сами сказали, что часто приходится есть прямо в машине.
Да, приходится. Но
потом обязательно проветривать.
Обязательно, себя. Конечно, проветривать. Регулярно чистить кондиционер, потому что если этого не делать, то возможно, что просто скапливаются различные бактерии, и после этого можно даже физически заболеть. А зимой особенно нужно следить, потому что мы на ногах, на коврик приносим реагент. Но ведь эти испарения, в машине тепло, и все это идет к нам в дыхательные пути. Оптимальную температуру надо поддерживать в автомобиле. Там 19-22 градуса, даже если жарко, потому что это хорошая температура для именно работы.
А у вас машина? На какой вы тренируете?
У меня автомобиль Opel Astra GTC.
Последний вопрос. Когда на пенсию?
Думаю, что никогда. Мне кажется, что пока есть силы, пока есть возможности, это любимое дело. И, конечно, я бы хотела им заниматься и дальше. Ну, может быть, в дальнейшем какую-то более высокую ступень взять. Уже вот сейчас я чувствую, что определенный профессиональный уровень я подняла чуть-чуть на ступеньку выше. И, наверное, может быть, уже буду обучать тех, кто обучает. Наверное, так. Ну, а дальше жизнь покажет.
Вы слушали программу «Изнанка» с инструктором по вождению Анастасией. Чтобы поучаствовать в эфире, пришлите заявку на нашу почту изнанка2019@gmail.com. Укажите вашу специальность и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Текстовую и аудиоверсии ищите на сайте «Эхо». С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».